Глава 5. Еще хуже было то, что он не мог навсегда избавиться от встреч с выдавшей его тварью. Хотя загон был и большим, размеры его все же были ограничены, как и возможности уклоняться от нежелательных встреч. Все следующие дни и недели, во время прогулок и пробежек, которые он делал, чтобы поддержать физическую форму и дух, Уокер сталкивался с Гуабой. Несколько раз во время таких встреч Уокеру казалось, что маленький инопланетянин на резиновых ножках издевательски ему улыбается. Было легче, когда он бегал с Джорджем. Он привык не только к его обществу, но и к прямодушию, и к здравому подходу к сложившейся ситуации. Однажды его четвероногий вдруг заметил. «Стимулятор мозга, который впрыснули в меня Виленджи, не сделал меня ни хирургом, ни инженером, ни даже лаборантом. Единственное, что я получил, это здравый смысл, а его у нас собак и без этого хватает». Воспоминание о здравом смысле удерживало Уокера от того, чтобы налететь на ухмыляющегося Гуабу и открутить ему с плеч голову. Убедившись, что система слежения Виленджи далека от совершенства, Уокер подозревал, что, если повезет, то он расправится с негодяем и выйдет сухим из воды. Однако риск был слишком велик и не стоил того удовлетворения, какое Уокер получил бы, разделавшись с Гуабой. Может быть, его не убрали бы навсегда как трехногого, но могли на всю жизнь запереть в маленьком загоне, а это было бы хуже смерти. Как хороший оптовый торговец, он уже давно научился не слишком надеяться на будущее. На кону сейчас было его будущее, а не груз концентрата или фасоли, а значит, надо быть осторожнее, чем когда-либо. Некоторое утешение Уокер нашел в том, что стал угрожающе смотреть на Гуабу, когда их дорожки пересекались. Какое воздействие оказывали эти взгляды на карлика и лишали ли они его сна, Уокер не знал. Все зависело от того, насколько хорошо Гуаба умел истолковывать выражение человеческого лица. Но Маркус лучше себя чувствовал, одарив врага убийственным взором, когда встречались их взгляды. Уокер сомневался, что Виленджи изолирует его за это, так как думал, что и они не разбираются в человеческой мимике. «Я могу отомстить за тебя и поднять на него ногу», сказал как-то Джордж во время их совместной утренней пробежки. «Но кто знает, как отреагируют на это наши пурпурные хозяева или сам Гуаба? Может быть, они будут польщены или, наоборот, не спошлют молнию и сожгут палочку, через которую я мочусь? Как бы то ни было, думаю, что на это дело надо наплевать. У нас собак желание отомстить со временем проходит. Почему бы тебе не забыть об этом инциденте? Что было, то прошло». Пес поднял на Уокера прикрытые лохматой челкой глаза. «Что бы ты стал делать с этой штукой, если бы тебе удалось ее сохранить? Ты убил бы их, если бы они отказались развернуть корабль и доставить нас на землю?» «Не знаю». Усиленно работая руками и ногами, Уокер бежал рядом с собакой. «Для начала я попытался бы выяснить, что эта штука может делать, какова ее функция». Джордж перепрыгнул через маленький кустик, покрытый синими, похожими на пузырьки цветочками. «Может, это было какое-то орудие самоубийства? И если бы ты его активировал, оно убило бы тебя каким-нибудь странным инопланетным способом. Ты думал об этом?» «Нет», — честно признался Уокер. «Но нам нужно как можно больше разузнать об этом месте, о корабле. Как он работает, кто им управляет, что ждет нас в конце путешествия». «И что из этого?» — поинтересовался пес. «Не знаю». Уокер казался сердитым больше, чем был на самом деле, да и злился он больше на себя, а не на Джорджа. Но сначала надо узнать все плюсы и минусы, а потом можно будет делать выводы. «Я бы предпочел дополнительную порцию кубиков», — ответил на это Джордж. «Но я всего-навсего пес. Мы не заглядываем так далеко в будущее, как люди. Счастливцы». Вместе они пробежали вдоль низкорослых кустов. «Может быть, тебе вредно так много думать, Марк?» Когда Уокер, замедлив бег, наконец остановился и, тяжело дыша, нагнулся и уперся руками в колени, пес обежал вокруг него и встал перед ним. Джордж тоже слегка запыхался. «Может быть, тебе стоит забыть, откуда и из какого времени ты явился?» — продолжил пес. «Все мы, дышащие кислородом, оказались здесь в одной лодке. Подумай о том, что заставило твоих и моих предков покинуть пещеры. Думай о главном. Это все, что нам остается делать в этом месте. Здесь нет интернета, сотовых телефонов и межзвездной службы спасения». Он копнул лапой землю. «Смотри, если, например, ты начнешь достаточно глубоко копать, то в конце концов докопаешься до металла. Не знаю до какого, но до чего-то ты докопаешься. Это будет как кусочек знания. Копание не входит в число навыков, необходимых для оптового торговца из Чикаго, но мы, собаки, никогда этот навык не утрачиваем. Вместо того, чтобы так необдуманно реагировать на поступок Гуабы, тебе надо научиться контролировать свои реакции. Держи при себе свои чувства. Другими словами, учись быть образцовым заключенным. Чем меньше хлопот станешь ты доставлять надзирателям, чем лучше будешь себя вести, тем больше вознаграждения получишь и тем меньше внимания эти пурпурные твари будут на тебя обращать. Я не знаю, какое оборудование они используют для слежения за нами. Если у них нет одного надсмотрщика на каждого пленника, то они наверняка что-то пропускают. Например, они не заметили, что ты нашел и взял ту штуковину. Джордж вильнул хвостом. Мы с тобой должны слиться с теми, кого не замечают. Виленджи должны считать нас довольными и ограниченными существами, сидящими в клетках, существами, за которыми не надо присматривать, ибо можно быть уверенными в том, что они не способны ни на какое безрассудство. Уокер выпрямился и перевел дыхание. Все остальные пленники, собранные здесь с множества планет и миров, спали, валялись, болтали, ели, упражнялись, а в некоторых случаях занимались чем-то совершенно для Уокера непонятным и непостижимым, как они сами. Кто из них привлекает наибольшее внимание Виленджи? На кого они, наоборот, не обращают внимания, потому что те безвредны или, еще лучше, скучны? Мысленно он согласился с мудростью Джорджа. Он прав. Это был ответ, во всяком случае, на ближайшее будущее. С этого момента он станет скучным, как сама скука. Он станет скучным настолько, что Виленджи забудут о нем и займутся более непредсказуемыми обитателями Большого Загона. Но, прикидываясь скучным и неинтересным, он будет узнавать все, что возможно, о пленниках и тюремщиках, привлекая как можно меньше внимания к себе и к Джорджу. Было очень забавно наблюдать, как маленькая замызганная дворняжка заводит друзей. Если есть у собак врожденный дар, так это дар заводить друзей. Виляя хвостом и вывалив язык, пес неторопливо подходил к какой-нибудь твари, похожей на плод горячечного воображения, обкурившегося опиумом непризнанного литературного гения из лондонских трущоб, и приветливо лаял. Получив сигнал, переведенный с помощью приспособлений Виленджи на понятный ему язык, чудовище неизменно складывалось, становилось на колени или совершало какое-то иное действие, чтобы сравняться ростом с псом. Не проходило и нескольких минут, как новоиспеченные приятели уже о чем-то оживленно и дружелюбно болтали. Уокер пытался поступать так же, но у него не было сверхъестественной способности его четвероногого друга легко втираться в доверие к другим. Эти неудачи сильно тревожили Уокера, потому что он не понимал их причины. На работе и на отдыхе он всегда свободно общался со знакомыми. На старших курсах университета товарищи по футбольной команде единодушно избрали его помощником капитана. С детства он всегда хорошо сходился с людьми. Но с нелюдьми дело, по-видимому, обстояло совсем иначе. Джорджа, как только он трусцой подбегал к разным инопланетным созданиям, всегда приветствовали криками, повизгиванием, трубными возгласами, писком, шепотом и веселым гиканьем, но Уокера неизменно встречали неуверенно, а иногда с нескрываемым безразличием. «Тебе надо сильнее стараться, Марк», — сказал ему однажды Джордж. «Все знают и помнят, что случилось с Трехногим. Теперь все также знают, что произошло между тобой и Гуабой. Те правила, что действуют на Земле среди людей и отчасти среди собак, равным образом действуют и здесь. Заставь одного заключенного шпионить за другим, и работа надзирателя сразу многократно облегчается». Джордж обернулся и мотнул головой в сторону центра Большого Загона, где собрались представители трех инопланетных видов. «Смотри, как скованно ведет себя эта группа. А ведь они встречаются под этим деревом уже не первую неделю, и вроде бы неплохо знают друг друга. Они от всей души хотели бы доверять друг другу, за явным исключением Гуабы. Но никто не знает, кто еще может выдать его Виленджи, а кто нет». Сев на мягкую траву, Уокер принялся рассеянно бросать в углубление мелкие камешки. «Но моя находка той штуки была исключением, не так ли?» Перестав вилять хвостом, пес кивнул. «Насколько я знаю, да, это было исключение. Но ведь никто твердо не знает, за какие действия, я не говорю об убийстве, Виленджи накажут, а за какие нет. Никто не хочет рисковать и выяснять это на собственной шкуре. Так что, несмотря на улыбки и их эквиваленты, все здесь живут в состоянии перманентной паранойи. Является ли это осознанной целью Виленджи или так получилось случайно, никто не знает, но такова реальность. Разве ты сам не оглядываешься все время через плечо в сторону ближайшего коридора, чтобы узнать, не следят ли за тобой? Поднявшись, Уокер бросил на землю последний камешек. Оглядываюсь, тут уж ничего не поделаешь. Он обвел взглядом загон, в котором они находились. Как бы то ни было, смотреть здесь больше не на что. Тебе было бы на что смотреть, будь у тебя друзья. Джордж положил лапу на ногу Уокера. Пошли, Марк, я помогу тебе. Хорошо. Оптовый торговец заглянул в умные собачьи глаза. Но я никого не стану лизать. Джордж хихикнул. Не зарекайся. Ты еще не познакомился с сестрами Китулли. Уокер наконец осознал, что дело вовсе не в услужливости и покорности. Большее значение имеет уважение не только к представителю другого разумного вида, но и к его проблемам и заботам, даже если не очень понятно то, что он говорит или показывает. Для такого осознания потребовалось некоторое время, но под чутким руководством Джорджа Уокер начал делать успехи. Результаты сказались сразу. Обитатели загонов, раньше стеснявшиеся и сторонившиеся его, или поворачивавшиеся к нему спиной, или их эквивалентами, при его приближении стали проявлять большую словоохотливость. Несомненно, помогло то, что Джордж выступил в роли посредника. Кроме того, Уокер не злился на пса, когда он указывал человеку на его становившиеся все более редкими промахи, или хромые лапы, как любил говаривать Джордж. Обучение заняло несколько недель. Но теперь настал наконец день, когда Уокеру уже не нужен был Джордж, если он хотел вступить в непринужденную беседу с экстравагантным представителем инопланетной фауны. Уокер настолько хорошо развил навыки общения, что, как ему казалось, он познакомился с большинством пленников. С большинством, но не со всеми. Особенно интриговал его маленький загон, находившийся за дальним концом большого общего загона, если считать от его территории с кусочком фальшивой Сьерра-Невады. Тот загон выделялся среди всех прочих по нескольким признакам. Если почти во всех обиталищах можно было наблюдать смену дня и ночи, то в интересующем Уокера загоне все время царил полумрак. Правда, Уокер ни разу не заходил на территорию того загона, но проходя мимо, чувствовал, что там нет и суточных колебаний температуры. Там почти все время шли дожди, а если дождя не было, то местность была окутана густым туманом. Когда Уокер проходил у самой границы этого мокрого участка, перенесенного сюда из неведомых далей, ему казалось, что он слышит звук текущей воды. Это и неудивительно, если учесть количество влаги, проливающейся здесь с локальных небес. «Кто здесь живет?» — спросил он как-то утром, когда они с Джорджем обходили против часовой стрелки большой загон. «Я когда-нибудь встречался со здешними обитателями?» Пес эффектно остановился между другом и границей участка инопланетной экосистемы. «Не знаю, Марк. Я никогда их не видел. Знаю только, что он или они дышат, как и мы, кислородом. Мне кажется, что я не знаком ни с кем, кто бы знал здешних жителей. Это правда при условии, что здесь вообще кто-то обитает. Мало ли, может быть, Виленджи зарезервировали этот загон для будущих похищенных несчастливцев». Остановившись у границы заинтриговавшего его участка, Уокер попытался разглядеть, что находится за пеленой сумрачного тумана. Если это так, то похоже, что участок уже долго пребывает в полной готовности. Во всяком случае, столько, сколько я здесь нахожусь. Повернув голову влево, он кивнул в сторону череды обитаемых загонов. Здесь есть несколько пустующих участков, но ни один из них не находится в таком целесообразно подготовленном состоянии. Бьюсь об заклад, что здесь кто-то живет. Он шагнул к границе, отделяющей странный участок от большого загона. «Эй!» — крикнул Джордж и подбежал к Уокеру, чтобы оттолкнуть его от границы. «Куда-то вздумал лезть». Уокер мотнул головой вперед. «Если здесь никто не живет, то я в этом удостоверюсь, и от этого не будет никакого вреда. Если же здесь живет разумное существо, то, может быть, оно болеет, страдает от одиночества или депрессии, и мы сможем ему помочь. А вдруг это существо не желает, чтобы ему помогали?» Пес бросил на участок нервный взгляд. «Или оно по натуре отшельник? Или того хуже, в их обществе принято кусать незваных гостей? Кстати, что ты имеешь в виду, говоря «мы»?» Уокер удивленно воззрился на друга. «Интересно, кто это убеждал меня, что надо больше сочувствовать, помогать и понимать привычки и обычаи здешних инопланетян? Кто учил меня знакомиться с существами, у которых даже нет рук, чтобы их пожать?» «Со всей этой публикой я уже был знаком раньше», — спокойно возразил пес. «Я просто тебя правильно представил и помог тебе приспособиться к чуждым для тебя обычаям и нравам». Уокер снова посмотрел на дождливый туманный участок. «Я не вижу причин, почему бы мне не навестить существо, которое, возможно, там прячется. Если у меня от этого будут неприятности, то я благодаря тебе знаю теперь, как вилять хвостом и рабски скрести землю, чтобы выбраться отсюда». Он криво улыбнулся Джорджу. «Если надо, то я даже смогу опрокинуться на спину, задрать кверху все четыре копыта и вывалить наружу язык». «Какая ты забавная обезьяна», — зарычал Джордж. «Слушай, Марк, если здесь кто-то живет, если он не выходит и если не страдает, то значит у него есть основательные причины чуждаться общества других разумных существ. Здешний обитатель может очень плохо отнестись к неожиданному вторжению. Если это опасно, то Веленджи меня остановят. Они не захотят, чтобы один трофей изуродовал другого». Он изо всех сил всматривался в жерло коридора, но не мог ничего увидеть, потому что вход был скрыт слегка клубившимся туманом, и Веленджи, если они там и стояли, было невозможно разглядеть. «На это можешь не рассчитывать», — предостерег Уокера пес. «Они, например, не пришли вовремя, когда трехногий разорвал Сесу на части. Я бы не хотел, чтобы то же самое случилось с тобой». «Это что еще за телячьи сантименты, Джордж?» «Сантименты, говоришь?» — рыкнул пес. «Кто, кроме тебя, подкормит меня брикетами?» Отступив в сторону, он освободил человеку путь. «Иди, если ты настолько безумен, что не хочешь меня слушать». Уокер прошел мимо пса. «Скажи еще, что я упрям, как собака». Джордж перестал вилять хвостом, не скрывая своей тревоги. «Любопытство убивает не котов, оно убивает людей. Коты умнее вас». Эти слова продолжали звучать в мозгу Уокера, когда он, переступив невидимую границу, перешел из большого загона в пропитанное влагой частное владение неведомого существа. Эта невыносимая влажность ударила в лицо Уокера с такой силой, словно кто-то хлестнул его по лицу невидимой мокрой тряпкой. Но главной неожиданностью стало иное. Влага была холодной. Промозглый холод пробрал Уокера до костей. Это, конечно, был не арктический мороз, но все же. Спасибо, не было ветра. Впрочем, что он, не из Чикаго? Ему не привыкать к сырости и холоду. Интересно, здесь всегда такая погода? Или она меняется в зависимости от времени года? Если всегда, то очень жалко существа, которым приходится все время жить в таких неприятных условиях. Если же это сезонная погода, то, скорее всего, сезон соответствует лету, и, вероятно, бывают моменты, когда погода здесь еще хуже. Растительность здесь была низкорослой, жесткой и слалась по земле. Видимо, цель состояла в том, чтобы как можно меньше контактировать с влагой и получить при этом как можно больше солнечного света. Задача не из легких, хотя каждому растению приходится так или иначе решать эту обоюдоострую проблему. Царапины и трещины на черных гладких камнях были забиты грязью и песком. Продолжая обследовать чужой загон, Уокер едва не соскользнул с каменистого берега в воду. Опустившись на колени, он окунул указательный палец в слегка волнующийся водоем. Вода на вкус оказалась солоноватой, но немного меньше, чем вода земного океана. «В этом море другая концентрация минеральных солей», — решил Уокер, вставая. Он едва не подпрыгнул на месте, услышав сзади надрывный скорбный вой. Поняв, кто испускает эти звуки, он хотел было прикрикнуть на Джорджа, но не осмелился. Он и так уже нарушил правила, вторгнувшись во владение другого разумного существа. Если Веленджи сейчас за ним наблюдают, то, вероятно, их любопытство перевешивает сомнения, которые они, возможно, испытывают, видя, как один из их пленников вторгается в загон другого. Или, утешал он себя, им вообще нет до этого никакого дела, и они не особенно старательно следят за похищенными особями. Уокер был уже готов сдаться и подписаться под теорией Джорджа о том, что в этом загоне никто не живет, когда он заметил среди тумана проблеск света. Подойдя ближе, он увидел, что свет исходит из большого, отчасти прозрачного валуна. Прижав лицо к излучающему свет овалу, Уокер, как ему показалось, смог различить внутри какой-то силуэт. То, что он видел, было либо результатом какой-то изощренной оптической иллюзии, либо валун был изнутри полым, по крайней мере частично. Он стал осторожно обходить большой, нависавший над ним камень, и дошел до обращенной к морю стороны. Какое-то существо стремительно перебежало тропинку и скрылось под водой. «Наверное, местный эквивалент фиктивной сойки или иллюзорного бурундука», — подумал Уокер. В валуне он увидел отверстие. Оно было небольшим, но Уокер прикинул, что если встанет на четвереньки, то сможет легко пролезть внутрь, куда его как магнитом стало притягивать какое-то то возникавшее, то затихавшее, почти ритмичное жужжание. Проползая в валун, Уокер вдруг подумал, что поставил себя в очень невыгодное положение. Если внутри обитает какое-то существо, которое не захочет принимать незваного гостя, то отступать будет проблематично. Свет стал ярче, и, подобравшись ближе, Уокер стал различать предметы явно искусственного происхождения. Справа он увидел нечто вроде низкого стола. Свет был направлен на стол, за которым сидел ярко-красный осьминог и читал большую светящуюся книгу с картинками. Увидев чужака, существо испустило невыносимый свистящий писк и четырьмя конечностями швырнуло книгу в голову Уокера. Маркус увернулся. Пролетев мимо, светящийся предмет ударился о стену, рассыпал сноп искр и упал на пол. Существо мгновенно соскользнуло с какого-то предмета, исполнявшего роль стула, и встало за ним, показав, что все свои конечности оно может использовать и как руки, и как ноги. Существо уставилось на Уокера, направив на него два глубоко сидящих серебристых глаза. Только теперь Маркус заметил, что все 10 конечностей и похожие на луковицу тела были обильно украшены мелкими резными драгоценными камнями, металлическими висюльками, лентами пестрой дорогой ткани, бусинами и другими вещицами не вполне ясного вида и назначения. Просвечивавшее сквозь украшение и ткань тела было красно-коричневого цвета в желтую крапинку. Само тело, хотя без сомнения принадлежало головоногому, отчетливо разделялось на три сегмента. Верхний служил головой. При этом у существа не было ни шеи, ни талии, а границы между сегментами были более или менее сглажены. В чем не было никаких сомнений, так это в тоне голоса, раздававшегося из розового рта, видневшегося в нижней части туловища среди переплетения конечностей этого чудовища. «Именем 10 тинтиннабуляций Теварсана, что ты делаешь здесь, в месте моего уединения?» Благодаря чудодейственному имплантату, Уокер сразу осознал две вещи, касавшиеся этого существа. Первое – существо страшно напугано его появлением. И второе – это существо было женщиной. «Меня зовут Маркус Уокер. Я здесь такой же пленник, как и вы. Я человек, Homo sapiens. Родом я с планеты Земля, которая...» Он умолк, не зная ни местонахождения Земли, ни того, где они сейчас находятся относительно Земли, он не мог вразумительно объяснить, что это за планета. Утешало только одно. Это квази-головоногое создание, скорее всего, точно так же томилось от неизвестности, в астрономическом, так сказать, смысле, и страдало от такого же чувства утраты и заброшенности. Тем не менее, эти чувства ничуть не смягчили гнев осьминога. Опасливо двигаясь на всех 10 конечностях, существо поднялось из-за стола, или, может, это была кровать, во весь рост в 4 фута, не спуская глаз с пришельца. «Я приглашала вас в свой дом, Маркус Уокер с планеты Земля». «Нет, но...» «Я рассылала приглашение всем двуногим, многоногим и безногим являться в мое жилище в любой момент, когда такой каприз посетит их атрофированные извилины». «Сомневаюсь в этом, но...» «Может быть, я каким-то образом дала знать, что желаю видеть у себя дома перегретое существо без половины положенных конечностей, дурно пахнущее, пропитанное кальцием, явившееся с планеты, о которой никто и никогда не слышал?» «Остановитесь». Уокер уже начал, пятясь, отступать к выходу. Обида от потока оскорблений стала перевешивать чувство неловкости от замешательства, вызванного его появлением у обитателя сырого и холодного загона. «Если вы дадите мне шанс, то я извинюсь». Смирение двуногого заставило головоногое существо умерить пыл. Или, быть может, до разумного осьминога дошло, что, кроме головы и рук, у пришельца есть еще и массивный корпус, скрытый в туннеле. «Что заставляет вас думать», — снова заговорило существо тоном, который Уокер назвал бы стервозным, «что я приму извинения от едва осознающего себя индивида, чью грубость и неучтивость превосходит только его мрачное затемненное самосознание». Теперь Уокеру стало окончательно ясно, что единственным оружием причудливого существа был его острый как бритва язык, или лучше сказать, ротовая трубка. Если бы у этой разозленной твари было оружие, она бы, несомненно, им уже воспользовалась. Но и это вряд ли, так как этот осьминог наверняка тоже опасается всевидящего ока Веленджи. Оценив размеры обитателя пустого валуна, Уокер решил, что одолеет его. Он не знал, думало ли существо о том же. Интересно, если он перестанет отступать и выпрямится во весь рост, то будет ли разумный осьминог и дальше упражняться в оскорблениях? «Слушайте, я уже сказал, что прошу меня простить. Это мои извинения, хотите вы принимать их или нет». Любопытство Уокера в отношении влажного, холодного и соленого мира иссякло. Еще меньше оно стало от оказанного ему нелюбезного приема. Он решил ретироваться. Оказавшись снаружи, он, болезненно поморщившись, разогнул спину. Туман уступил место противному мелкому дождю. Уокер уже успел сделать несколько шагов по направлению к большому загону, когда его окликнул голос, не пропитанный, как прежде, а лишь слегка окрашенный сарказмом. «Человек Уокер!» Обернувшись, он увидел, что существо стоит у входа в жилище. В приют, уединенное убежище, почему-то вдруг подумал Уокер. Был ли этот валун обычным жилищем, или эту осьминожку тоже захватили на отдыхе, и этот валун не более чем эквивалент его палатки? Интерьер валуна не давал никакого представления об истинном уровне технического прогресса этих головоногих. «Почему вы вторглись в мой загон?» Уокер заколебался. «Он отсутствует уже довольно давно, и Джордж, наверное, уже находится в состоянии, близком к панике». Однако, видимо, паника была все же не слишком сильна, потому что на поиски друга пес не отправился. «Мой друг сказал мне, что в этом загоне никто не живет. Мы часто гуляли с ним по большому загону, и не раз проходили мимо входа на этот участок. Постепенно мной овладело любопытство. Я подумал, вдруг тот, кто здесь живет, ранен или болен, и ему нужна помощь. Или, может быть, это существо так напугано, что боится выйти из убежища?» Он посмотрел на существо, прочно стоявшее на всех своих 10 конечностях. «Но вы, кажется, не очень сильно напуганы». «Напугано. Дайте мне подумать». Существо погрузилось в глубокие размышления. «Нет, думаю, что словом презрение мое отношение описывается лучше». «Помни, что говорил тебе Джордж», — подумал Уокер, изо всех сил стараясь остаться спокойным и собранным. «Будь милым. Проявляй понимание, даже услужливость. Что касается провокаций, будь то словесные, физические или иные, попросту их игнорируй». «Тогда почему вы не выходите в большой загон? Почему не показываетесь?» Не слыша предложения уйти, Уокер решил пока остаться. Капли дождя начали стекать со лба и щек на шею и грудь, но он стоически терпел. «Кем бы вы ни были». «Потому что я...» — резко заговорило существо, неистово шевеля ротовой трубкой. Но темп речи и быстрота движения вдруг уменьшились. Подойдя к ближайшему камню, существо уселось на его сырую скользкую поверхность, разбросав конечности в стороны. Получалась не вполне приятная картина, напомнившая Уокеру лучи садящегося в тучи солнца. Приглушенный искусственный свет отражался в великом множестве безделушек, украшавших гибкое, податливое, словно гуттаперчевое тело. «Я обвиняю вас в вопиющем нарушении правил приличия, хотя и сама его демонстрирую. При этом вас, как примитивно мыслящее двуногое, можно простить». Услышав эти слова, Уокер плотно сжал губы. «Но у меня нет такого оправдания». Существо вздохнуло. В его исполнении вздох заключался в надувании воздухом всего тела, за исключением головы и конечностей. У Маркуса в какой-то момент даже возникло опасение, что телесный покров существа не выдержит такого давления, и разумный осьминог сейчас просто лопнет. «Я Секви Аранака на Сенему, женщина к Эрему. Я официально принадлежу к 4 высшим уровням эрудиции, нахожусь на 3-й стадии половой зрелости и на 5-м уровне сестра Андам, устремление к ментальному и духовному состоянию, известному под названием Тюква ад Адаквил». 5 извивающихся щупалец протянулись в сторону Уокера. так как очень хорошо видно и слышно, что, несмотря на хирургическое вживление вспомогательной аппаратуры, выполненное нашими незаконно рожденными похитителями, вы не обладаете способностью к полноценному словесному общению, я потерплю, если вы будете называть меня просто Скви». Существо в упор посмотрело на Уокера светящимися стальными глазами. «Теперь расскажите мне о себе». Уокер с трудом сглотнул слюну. Несмотря на то, что теперь он не был зажат в тесном каменном гробу, он вдруг ощутил настоящий, неподдельный страх.